Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Каким последствиям приведет белорусский экономический кризис? Пойдет ли президент страны Александр Лукашенко на серьезные политические, прежде всего, экономические уступки Москве? Есть ли у белорусских властей поле для маневра и возможно ли изменение экономической ситуации без Лукашенко? И кто тогда может определять будущее развитие страны? Те силы, которые ориентироваться будут на Россию в еще большей степени, чем действующий белорусский президент, или те силы, которые возьмут курс на более тесные интеграцию с Европейским Союзом. Все эти вопросы, естественно, сейчас возникают с новой актуальностью в связи с тем, что происходит в Беларуси. И вот о происходящем мы поговорим с нашими гостями в Минске. Заместитель представителя Объединенной гражданской партии Беларуси, бывшим кандидатом на пост президента страны, экономистом Ярославом Романчуком. Здравствуйте, Ярослав.
Добрый вечер.
И директором Минского центра по проблемам европейской интеграции Юрием Шевцовым. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте.
Ну вот, давайте начнем все-таки с вопроса вам, Ярослав. С точки зрения вообще экономического происходящего, можно ли было прогнозировать вот столь стремительный, я бы сказал, коллапс, если не белорусской экономики, то, по крайней мере, того социального соглашения, которое в течение многих лет существовало между Александром Лукашенко и населением Беларуси и давало белорусскому президенту возможность не проводить каких-либо серьезных экономических преобразований, а населению страны, в принципе, не задумываться о своем будущем и не заниматься, скажем так, профессиональной рабочей деятельностью, так, как занимаются и во всей остальной Европе, от Петропавловска-Камчатского до Лиссабона.
Предпосылки для такого рода сценария были, безусловно, целых 5 лет. Планомерно и последовательно ухудшался дефицит платежного баланса, постепенно, но опять-таки достаточно убедительно ухудшался дефицит торгового баланса, конкретные товары не появлялись, Беларусь увеличивала расходы на заработные платы, на пенсии, особенно эта тенденция остро проявилась в 2010 году, валютные выручки стало меньше, напечатанных рублей больше, вот, и все это привело к тому, что в 2011 году, в самом его начале, когда особенно остро ощутилось нехватка внешних кредитов, кредит МВФ закончился, деньги от «Газпрома» закончились, новые не поступили, и вот на этот как раз слом, отдельные госорганы пошли к Лукашенко с планом необходимого ужесточения политики, прежде всего денежной, но он сказал, что все нормально. И вот ситуация, когда мы наблюдали стопор принятия решений, никто не хотел на себя брать ответственность повышения стоимости денег, никто не хотел на себя брать ответственность значит, сокращение госрасходов. Вот. И вот так постепенно все дошло, что бездействие власти, некомпетентное действие власти привели, по сути дела, к вот такому эскалации экономического валютного конфликта. Я бы не сказал, что коллапсу, потому что, собственно, коллапс – это более серьезное падение уровня жизни, более гиперинфляция. Такого рода явлений пока в белорусской экономике нету. И вот исходя из страха, который получила власть в виде несанкционированных и хаотично возникающих протестов, уже обыкновенных, не оппозиционных, обычных людей, он, конечно, очень сильно испугался и начал во всех местах, организациях просить кредитов. И даже пошла речь о продаже такого бриллианта в короне белорусской экономики, как Беларусь калий, за 15 миллиардов долларов для Керимова, вот, или для китайцев. Так что прогнозируемое было, неадекватность белорусских властей, запоздала реакция, усугубила значит, кризисное явление, и если они еще далеко не закончились, но, по крайней мере, же есть осознание того, что продолжать свободное падение для власти гораздо опаснее, чем все-таки даже начинать какие-то мягкие реформы.
А как вы считаете, Юрий, понимает это белорусская власть?
Да, я думаю, понимаю, что я бы все-таки не в таких выражениях оценивал происходящее, как коллега.
Ну, оцените своих.
Мне кажется, что трансформация вот того социального строя, который в Беларуси был установлен, она была запланирована, она шла в плановом порядке. Это все хорошо видно по программам, которые принимались Лукашенко и по прошлой 5-летней программе развития, и вот сейчас, в декабре, перед выборами, которые он принял. Там всюду фиксируется переход к более активному предпринимательскому такому началу всюду в какой-то форме стимулировалось то, что мы бы назвали рыночными реформами. Вот. И наиболее ярко это выразилось в так называемой директиве номер 4, которую Лукашенко торжественно подписал 31 декабря в последний год ушедшего года, 2010-го. Она многими воспринималась в Беларуси, да и сейчас воспринимается как своего рода революция социальная. Вот. Другое дело, что потом, в начале 2011 года, ситуация вышла из-под контроля, или точнее перестала быть такой плавной и планируемой, которую она предполагала. Почему это произошло, это вопрос. Мне кажется, что в основном это связано просто со стечением ряда обстоятельств. Психологически у нас оказалась разбалансирована ситуация в стране, и это было следствием той странной предвыборной кампании, которая велась Лукашенко. Она впервые велась за все время его правления по модели не мобилизации общества вокруг него в кулак, а по модели, когда он обращался к разным целевым электоральным группам напрямую с посланием. Там, к силовикам, к молодежи, там, к каким-нибудь предпринимателям, к регионам, аграриям. И это привело к такому как бы разнобою в обществе, в рамках которого стали возможны самые неожиданные, ранее невозможные явления. Там паники, какие-то еще вот такие вот события, которых раньше не было. Ну, дополнительно разбалансировали ситуацию. Вот, поэтому мне кажется, что переход к новому качеству белорусского общества, он был, он был объявлен официально, он начался. А вот то, что это пошло через такие вот экстремальные формы, которые мы видим, это уже как бы ситуативно, этого могло не быть.
Могло не быть, но произошло это. Вот, Ярослав, в принципе, да. Это вот большой вопрос. Могло не быть или все-таки не могло не случиться? Это всегда вопрос,
когда говорят. Я просто вот да. Хочу возразить, потому что, знаете, не замечать этих тревожных тенденций было невозможно. Я уже назвал два главных показателя, которые фиксировали сами белорусские власти, Национальный банк в том числе, когда в 2005 году у нас дефицит платежного баланса торгового текущего счета был положительным, то есть у нас был профицит, а в 2010 году сократился до минус 15,6, нельзя было этого не замечать. То же самое тенденция по торговому балансу. Опять-таки увеличение долгов в 5 раз за последние 5 лет, сокращение золотовалютных резервов, опять-таки. Чего еще одна деталь, которую нельзя было не замечать, и Александр Лукашенко об этом прекрасно был осведомлен, это отношения с Россией по нефти и газу. 2006-2007 год, это, помните, конфликт такой достаточно острый, когда были подписаны долгосрочные договора о том, что в 2011 году Беларусь выходит на мировые условия торговли энергоресурсами, и опять-таки белорусское руководство думало, что каким-то образом оно сумеет проскочить. Да, вот 2009 год, оно проскочило за счет кредита МВФ, а по сути дела, можно сказать, что МВФ спас Александра Лукашенко во время очень чувствительного политического периода президентской кампании. Но 2011 год ситуация, в общем-то, уже стала действительно очень сложно контролируемой. И впервые нашим властям нужно было проявлять смекалку и умение не распределения ресурсов, а уже ужесточение политики и денежной, и бюджетной. И, конечно же, сказать людям, что зарплата, которая в конце 2010 года превышала $500, сегодня впервые за всю историю меньше зарплаты среднего украинца на $66. Сегодня зарплата украинца это $318 по курсу официальному, а зарплата белоруса по реальному курсу, который есть у нас сегодня в стране, $252. Вот такая метаморфоза, поэтому все было запрогнозировано, спланировано именно вот такими бездарными действиями белорусских властей.
Продолжим наш разговор с заместителем представителя Объединенной гражданской партии Беларуси, экономистом Ярославом Романчуком и директором Минского центра по проблемам европейской интеграции Юрием Шевцовым сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Кому выгодно убийство бывшего полковника Юрия Буданова? Об этом спорят журналист Вадим Речкалов и правозащитник Александр Черкасов.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время гостей». Сегодня в ней участвует заместитель представителя Объединенной гражданской партии Беларуси, экономист Юрий Ярослав Рыманчук и директор Минского центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцо. Мы обсуждаем ту серьезную экономическую, социальную и политическую ситуацию, которая сложилась в последнее время в Республике Беларусь. Юрий, ну вот есть вообще про вопрос того, насколько вот перечислили те меры, которые хотела бы предпринять белорусское руководство. А вот сам кадровый состав. Люди все-таки в течение нескольких десятилетий строили одну экономику, а до этого совсем одну, скажем так, да? Насколько им вообще легко понять закономерности развития реального экономического вообще процесса? Насколько они вообще понимают, вот что такое рынок? Потому что по последним выступлениям Александра Лукашенко, ну, не ощущалось такого понимания, с одной стороны. С другой стороны, он разговаривал с людьми, которые были близки к Александру Григорьевичу последние там вот годы. Сейчас уже, правда, не очень близки, которые с ним там практически там разделили многие вопросы по бизнесу. Вот, сами являются крупными бизнесменами, не буду просто называть имен, но я думаю, вы понимаете, что есть такие люди, да, и вне Беларуси. И они утверждали, что Александр Лукашенко все понимает, только притворяется.
Ну, видите, это действительно одна, я думаю, из самых больших проблем в Беларуси сейчас. Именно та, которую вы сформулировали. Ну, выхода-то из нее как бы большого быть не может. Точнее, неожиданностей каких-то здесь быть не может. Работать придется тем людям, которые есть. Но вот в связи с тем, что был запланирован планово переход с 2011 года на более радикальные рыночные методы управления, в связи с этим, и так было официально объявлено, здесь произошла смена правительства. И премьер-министр Седовский, который 7 лет управлял страной, он был отправлен в отставку. И обычно считалось, ну, считается еще, что одной из причин его отставки является увлеченность его административными методами управления. А новый премьер-министр Мясникович, он при назначении на свою должность получил как бы публичную установку работать иным путем. Так сказать, менее административно, более давать свободу в регионы и на производство. Ну, то есть, как бы, раскрепостить управленца, предпринимателя. То есть, меры здесь предпринимаются в этом направлении. Другое дело, что ситуация обострилась лавинообразно. И не факт, что именно сейчас вот эти методы будут эффективнее прямого административного управления. Это большая драматичная ситуация.
Ярослав, вот вы даже встречались с господином Лукашенко после президентских выборов, я так понимаю, пытались что-то ему объяснить о происходящем. Он вам пытался что-то объяснить. Вы сами вообще как считаете, он адекватен в своем понимании происходящего в стране?
Ну, 10 минут разговора явно достаточно для того, чтобы оценить адекватность. Тем более мы разговаривали про то, чтобы освободить из тюрьмы с коллег, а не, собственно, не столько, сколько про экономическую политику. Но кадровая политика, которая сегодня проводится в Беларуси, она просто вызывает недоумение. Когда мы говорим про то, что действительно премьер-министра поменяли, да, это одно, но поставив Мясникович, который в 94-м году ничего не делал, по сути дела угробил Кебича, тогдашнего премьер-министра, на эту должность, у меня возникает такая мысль, может, собственно, Мясникович здесь с такой же целью. Другой момент. Вы знаете, что премьер-министр у нас человек, который меньше значит, чем человек, который отвечает за блок экономики в администрации президента. Им стал бывший вице-премьер Андрей Кобяков, вот, который работает в паре с известным белорусским сталинистом, сторонником Маркса Сергеем Ткачевым, помощник Лукашенко по экономическим вопросам. И человек, который не только не понимает современный рынок, он не хочет, он считает, что место предпринимателей на уровне ремесленников каких-то, которые должны там делать какие-то подковки, что-то плести из соломки, не более того. То есть человек, который принципиально вот не в состоянии понять то, что происходит в экономике. Потом возьмем, например, Нацбанк. Да? Там есть очень хорошие люди, как и в Министерстве финансов. Но мне приходилось с многими из них разговаривать. Говорят, мы готовим хорошие документы. Потом из администрации президента выходят прямо противоположного содержания постановления или указа. То есть вопрос, кто принимает решения в белорусской экономике? Силовой блок, который вот недавно Александр Лукашенко распорядился поменять порядок принятия нормативных актов, включив согласование на возможность обострения социального напряжения в обществе. Боится Александр Лукашенко того, что бездарными действиями властей можно привести к эскалации напряжения, но никакого внятного плана в директивном R4, о котором говорил Юрий, можно сказать, предыдущая программа либерализации 2009 года, недавнее принятое постановление 662, 25 мая этого года. Все эти документы абсолютно пустые, не последовательные, под них нету реальных денег и бюджета. Поэтому единственный способ, который вот сейчас Александр Лукашенко хаотично видит в том, чтобы восстановить некое доверие к власти и стабилизировать ситуацию, это продать фамильное серебро. А это, в свою очередь, вызывает очень большое возмущение уже не только у работников того же Беларуськалия, да, которым стали платить гораздо меньше, но и у номенклатуры, которая понимает, что у них под носом скоро уведут самое вкусное, самое шоколадное, а не самое себе ничего. Так что конфликт по временной стабилизации в этом мостике доверия между Лукашенко и народом может обернуться разрывом отношений между Лукашенко и номенклатурой.
Скажите, Юрий, вот вы говорите, что работать будут те же самые люди. Но ведь так же и в, допустим, осенью 1999 году казалось, что будут работать те же самые люди, потому что никаких других нет. А потом оказалось, что все-таки они есть, да, то есть что в любом случае, что те люди, которые были, они работать не могут, хотя среди них было немало профессионалов, там и где-то в союзном правительстве, и в Центральном банке Советского Союза, в конце концов, в руководстве союзных республик, той же Белоруссии, той же Украины, было немало профессиональных людей, которые просто оказались не на высоте новых вызовов, потому что не могли им соответствовать, и все.
А не так у нас было в 90-х. Это вы имеете в виду, когда пришел Лукашенко к власти? Да, он пришел к власти как бы в борьбе с прежним подхоз номенклатурой, как тогда говорили, где одной из главных фигур был, кстати, Мясникович. И очень быстро после прихода к власти Лукашенко понял, что управлять ему придется, опираясь на ту же самую номенклатуру, и сделал Мясниковича даже главой администрации. То есть он обратился, по большому счету, к прежним кадрам, и новые кадры, уже его собственные движенцы, очень постепенно, медленно поднимались, и эта закономерность, она и сейчас сохраняется. В Беларуси действует номенклатурная система движения кадров. Здесь невозможно ротации, чтобы снизу какая-то команда управленцев пришла и сразу смогла управлять как бы противостоящим ей слоем управленцев. А здесь это нереально. Поэтому все-таки выбор будет, мне кажется, управленческих команд между теми, которые вот Ярославу будут казаться плохими или очень плохими, но других нет.
А что делать тогда? Работать с этими людьми?
Да.
А вы, Ярослав, как вообще считаете, что делать с кадрами?
Знаете, последние 10 лет мы, как люди конструктивные, я, как будучи руководителем научного центра, пытались работать с этими людьми. Были подготовлены и бюджеты, и антикризисная программа, и закон о приватизации, закон о социальной защите. Много-много документов. Один из самых удачных документ, который влег в основу директивы номер 4, это платформа национального бизнеса. Все эти документы делали независимые эксперты и предлагали диалог постоянно. Давайте вместе делать рыночные реформы. Но когда нету политического заказа, когда есть отторжение и искусственное, на мой взгляд, деление общества на так называемую пятую колонну и настоящих патриотов Беларуси, когда непонятно, куда идти, вот в 2010 году на Всебелорусском съезде Александр Лукашенко и Мясникович, и все сказали, стратегический курс развития Беларуси правильный, то есть централизованная плановая экономика, то есть самоизоляция, то есть 80% госсобственности – это правильный курс. Сегодня надо признать, найти себе смелость признаться, да, это была ошибка, это нужно менять. И на самом деле даже среди тех людей, которые работают сегодня во власти, можно составить замечательную профессиональную команду, только нужно дать им другие инструкции. Нужно визионеры во власти, которые скажут, вот этот курс реформ нам нужен. Одно время я предлагал белорусским властям проведение такой мозгового штурма с приглашением Нобелевских лауреатов в области экономики, лучших рефераторов мира, чтобы люди послушали, что в этой ситуации, когда уже было очевидно, что кризис уже есть. В 2009 году белорусская экономика удержалась с трудом на плаву за счет увеличения субсидий экономики на 22% ВВП. И опять-таки никакого желания услышать голос альтернативный патриотов в Беларуси, на самом деле, как я говорю, не было. Поэтому, ну как можно с такими людьми работать еще дальше? Я считаю, что они сегодня являются угрозой национальной безопасности, и кроме как продавать фамильное серебро Беларуси, они других концепций для Александра Лукашенко предложить не могут, к сожалению, а искать нужно решение совершенно с другими людьми и в другой интеллектуальной и теоретической плоскости.
Ну вот это вот хорошее, но вы только что сказали сами, что эти люди сами напуганы тем, что делает Лукашенко, что, может быть, дело опять-таки не в них, а в нем. Ну, тут вопрос между кем и кем конфликт, да.
Конфликт, знаете, я абсолютно согласен с вами в том плане, что Лукашенко сам формирует команду. У него, говорят, есть политическое чутье, но она сегодня явно ее подводит. Безусловно, например, если он сейчас продаст Беларусь калий за 15 миллиардов долларов, 51%, если продаст 2,5 миллиарда долларов Белтрансгаз, еще пару-тройку активов, у него будет на 2-3 года 25 миллиардов долларов. Этих денег хватит для того, чтобы закрыть дырки, для того, чтобы заплатить заработные платы и даже увеличить зарплаты силовикам до уровня 500-700 долларов в месяц. Но опять-таки это система проедания. Я думаю, что все-таки Александр Лукашенко хотел бы войти в историю человеком, который построил независимое, самодостаточное и динамичное, конкурентное белорусское государство, а не человеком, который создал 10-20 кланов, олигархов, и которые, собственно, разворовали и раздербанили страну.
Ну, вот это, кстати, самый интересный вопрос. Хочет ли Лукашенко вообще войти в историю? Мне кажется, что нам стоит как раз об этом поговорить с вами во второй части программы, потому что всегда, мне кажется, люди, которые наблюдают за тем или иным политическим деятелем, они во многом судят по себе, да, то есть, или по своим представлениям о том, что такое государственный политический деятель. И тогда кажется, что тот или иной политик хочет вот войти в историю, поэтому он должен действовать адекватно своему, так сказать, желанию, а другой политик хочет там удержать власть на необходимом уровне и тоже поэтому будет действовать адекватно, а в результате реального анализа действий того или иного политического деятеля, особенно на постсоветском пространстве, к сожалению, такое разочарование часто наступает. Оказывается, что ни в какой истории ему не надо, и даже власть как самоценность его не очень интересует, а интересует, скажем так, там цифры, которые существуют на его счетах или на счетах там представителей его окружения, и вот то, что происходит в стране, по крайней мере, мы в России или в Украине это видим хорошо, оно во многом этими цифрами диктуется. Так ли это в Беларуси? Поговорим во второй части нашей программы. Заместитель представителя Объединенной гражданской партии Беларуси Ярославом Романчуком и директором Минского центра по проблемам европейской интеграции Юрием Шевцовым. Напомню, что ведет эту программу Виталий Портников, а сегодня в 22 часа по московскому времени после новостей аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина предлагает нам следующие темы. 30 лет борьбы против СПИДа и сочинский дневник. Разговор со скептиками. Во второй половине часа программа «Экономическая среда». Сегодня в 22 часа повторы в час ночи в субботу и в 3 часа дня в понедельник по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве застрелен бывший полковник Юрий Буданов, осужденный в свое время на 10 лет заключения за убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой и освобожденный условно-досрочно в 2009 году. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, этапированные из московского следственного изолятора в колонии, сообщили адвокаты. Где именно будут отбывать наказание бывшие совладельцы компании «ЮКОС», неизвестно. В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации убиты два боевика. Ранены по меньшей мере 7 сотрудников правоохранительных органов. Ситуация с правами человека в России остается предметом беспокойства в Евросоюзе. Об этом заявил председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей на пресс-конференции по итогам саммита России и ЕС в Нижнем Новгороде. В киргизском городе Ош более 1000 человек участвовали сегодня в траурных мероприятиях в память о жертвах межэтнических столкновений, которые произошли год назад на юге страны. В Германии, как сообщают власти, установлен наиболее вероятный источник распространения кишечной инфекции, от которой умерли не менее 30 человек. Специалисты считают, что причиной вспышки инфекции стали ростки бобовых. Спецпредставитель президента России по Африке Михаил Мергилов сообщил, что в ближайшее время намерен отправиться в Триполи, чтобы встретиться с представителями ливийского правительства. На севере Афганистана не менее 4 человек погибли, несколько ранено сегодня при подрыве смертника у мечети в провинции Кундуз.
Президент Афганистана Хамид Карзай прибыл в Пакистан для переговоров о взаимодействии между двумя странами в борьбе с талибами. Правительство Норвегии решило с 1 августа прекратить участие своих вооруженных сил в военной операции НАТО в Ливии.
Продолжаем программу «Время гостей» на волнах Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. В нашей программе сегодня участвует заместитель представителя Объединенной гражданской партии Беларуси Ярослав Романчук и директор Центра по проблемам европейской интеграции МИСК Ярослав Швецов. Мы обсуждаем вопросы, простите, Юрий Шевцов, мы обсуждаем проблему, связанную с тем, как Беларусь переживет этот вот кризис. В первой части программы напомню, что мы закончили на том, насколько вообще президент Лукашенко стремится войти в историю, или сколько он стремится отстоять свою власть или собственность. Вот вы тоже можете, уважаемые слушатели, подумать над ответами на эти вопросы. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8-800-222-12. СМС-сообщение можно поставить на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-10-46. Электронная почта mail@radio.svoboda.ru. А я этот вопрос адресую Юрию Шевцову. Все-таки, Юрий, как вы считаете, насколько вообще Александр Лукашенко волнует его вот эта вот историческая миссия?
Ну, мне сложно сказать. Это надо, если не додумывать, а говорить по сути, то я не настолько, я вообще с ним не знаком, чтобы судить о его личной мотивации. А что касается его политической как бы ситуации, то вы знаете, мне кажется, что очень высокие шансы, что он сумеет еще свой нынешний президентский срок нормально проправить. Конечно, если не произойдет чего-то форс-мажорного и неожиданного, потому что он сумел выйти сейчас из просто невероятно сложной для него ситуации. Видите, 5 месяцев идет валютный кризис, и в стране практически никаких заметных политических выступлений. А тут теперь вот какой-то свет в конце тоннеля наметился с выходом из этого кризиса. Там дальше пойдут в 2012 году парламентские выборы, и явно в ходе попыток получить кредит МВФ осенью и дальше продержаться, Беларусь начнет сближение в какой-то осторожной форме с Западом, и, видимо, это будет идти под парламентские выборы в какой-то форме. То есть у него есть вполне рассчитываемые большие крупные шаги, которые, в принципе, позволяют ему удержать свою власть еще лет 5, не меньше.
Послушаем звонок. Виктор из Москвы.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот мне кажется, вот я послушал ваш вопрос насчет какие цели у руководителей. Вот мне кажется, они как минимум все 3 стадии проходят. Первое — это с какой-то целью войти в историю в качестве какой-то такой позитивной роли. Потом, видимо, на фоне каких-то общих соблазнов возобладает роль обогащения, ну, по крайней мере, вот постсоветских руководителей. А на третьей стадии уже, может быть, они рады бы оставить власть, но власть уже просто как средство безопасности. Вот это мы видим и на примере, ну, не советский, но на примере того же Берлускони, который держится только, чтобы его не судили. Также, по-моему, например, Путин. То есть это уже, он бы рад оставить эти галеры, как говорит, но это просто чисто средство безопасности. Вот. Ну, а вопрос, вот, можно было бы обсудить такой, вот, я хочу узнать. Вот, скажем, приходит какой-нибудь прогрессивный, случается чудо, на место Лукашенко какой-то прогрессивный деятель, который ставит целенаправленную задачу интегрироваться в европейское сообщество. Как вы думаете, подготовлена Беларусь, ну, так, экономически, объективно к этому, и позволит ли Россия это сделать? Спасибо.
Ярослав, пожалуйста.
Ну, у нас есть 2 программы, когда я говорю, у нас это Объединенная гражданская партия и те программы, которые разработались нашими научными центрами. Это, во-первых, партнерство с Европейским Союзом, интеграция туда, и стратегическое партнерство с Россией. Если, я считаю, Беларуси нужно взять курс на Европейский Союз, но процесс этот достаточно длительный, занимает около 15 лет, в лучшем случае, поэтому в этот период мы предложили России в концепции честно в 2020 2021 году сделать зону свободной торговли, когда нет никаких препятствий, которые даже сегодня есть между нашими странами. Европейский Союз, дорога и очень длинная, и, конечно же, нужно сначала восстановить демократические институты, нужно провести парламентские и президентские выборы честные, только после этого можно начинать говорить про интеграцию с Европейским Союзом. Все это дело совместимое, нету такого большого противостояния либо туда, либо туда. Конечно же, я, судя вот, наблюдая за Украиной, как Россия относится, достаточно нервно реагирует на то, что Украина делает вот такой европейский крен, хотя бы на словах Янукович это делает, то я могу предположить, насколько серьезным будет давление на белорусское руководство этого не делать. И даже сегодня, когда газ для Беларуси $240, у нас начинаются проблемы. Когда дотации России сократились до 7-10% ВВП, не до 15-20, как было раньше, мы испытываем проблемы. А когда Россия прикроет нам рынки сбыта определенно, особенно, например, молочных товаров, естественно, будет большой напряг. Но я думаю, что опять-таки это как раз задача нового руководства страны или старого руководства страны, если кто-то останется из нынешней власти, чтобы как раз видеть национальные интересы Беларуси в дружбе и партнерстве как с Западом, так и с Востоком.
А вы как считаете, Юрий, вот в принципе, есть ли какие-то вообще шансы на обновление политического класса?
Да, есть.
А откуда? Ну, откуда?
Ну, за счет тех, что подрастают повсеместно везде, молодых, еще не очень, может быть, влиятельных политиков и управленцев, особенно в регионах. Но мне кажется, что здесь надо главное помнить, что если предположить, что, например, каким-то образом Лукашенко не стала у власти, как вы говорите, чудо, да, то любой следующий руководитель, он будет иметь огромный кредит доверия и аванс на Западе. И любой следующий руководитель не будет скован тем огромным количеством предубеждений и вот той плохой кредитной истории отношений Лукашенко и Запада, которая имеет место сейчас. И поэтому любая другая власть, кроме Лукашенко, она обязательно развернет Беларусь на Запад примерно по той модели, как Украина развернута. Это одно. Второе. В Беларуси очень плохо развиты любые политические институты публичной политики. Поэтому, если каким-то образом, ну скажем, не становится Лукашенко, то он как функциональная фигура, он сдерживает сейчас очень много деструктивных, реально опасных общественных процессов, особенно в регионах. И если не станет этого сдерживающего фактора, то Беларусь пройдет через очень сильный, быстро возникший кризисный период. И, скорее всего, в ходе вот этого вот кризисного периода, как было вот в начале 90-х, в ходе этого периода выдвинется примерно такой же популистский политик, как Лукашенко, только с большим кредитом доверия на Западе, который, скорее всего, стабилизирует страну примерно так, как он, но уже на другой геополитической комбинации.
Вот хотелось бы, если перейти к такой вот теме, по-моему, как ваши личные ощущения. Вы говорите, что вот в начале программы сказали, Ярослав, что нету коллапса, нет, что это по-другому называют. А как вообще жить сейчас в Минске? Вот действительно ли это так, как говорят средства массовой информации, когда люди в панике бегают с одного места на другое в поисках то товаров, то валюты, то того, то сего?
Знаете, жизнь стала действительно хуже, но эта жизнь стала хуже потому, что люди потеряли доверие к белорусскому рублю. Знаете, им постоянно говорили, что белорусский рубль – это замечательное, надежное средство сбережения. 48% всех сбережений белорусской банковской системы было в белорусских рублях. И вдруг они, и опять-таки кризис валютный длится не 5 месяцев, а всего лишь 2 месяца. Вот, люди поняли, что на белорусские рубли нельзя купить валюту по такому курсу. И логично бы они ждали, что, ну вот, да, действительно, Национальный банк начнет там постепенно девальвировать национальную валюту. Такого не было. Вдруг мы видим ограничения, которые получили юридические лица, и они насторожились. Национальный банк вел себя очень высокомерно. И вот это привело к тому, что люди начали использовать разные товары для того, чтобы просто каким-то образом сохранить ценность своих накоплений и сбережений. Плюс, конечно же, вот миллиард купленных и ввезенных на миллиард евро маневров ввезенных автомобилей, потому что с 1 июля закрывается, обсудила граница российскими таможенными высокими пошлинами автомобилей, тоже обогатил, значит, отяготила валютный рынок. И фактор, о котором белорусские власти предпочитают молчать, это мы переплатили за сырую нефть с Азербайджана и с Венесуэлы порядка 500 миллионов долларов. Россия нам продавала по 440, а мы покупали из Азербайджана нефть под 810, с Венесуэлы 795. Вопрос, зачем? Ответ, конечно, у меня есть, но это как бы за рамками ответа на этот вопрос. Сегодня товаров хватает. Ажиотаж, на мой взгляд, вызванный товарами, действительно он не нужен, и он скорее такой, нет, не потому, что уже все на грани коллапса, а потому, что люди пытаются сберечь хотя бы часть тех рублевых вкладов, которые у них есть, или которые хранятся в чулках. Но я думаю, когда они поймут, что помимо того, что цены на продовольствие выросли, и инфляция по году, например, прогнозируется на уровне 50%, 50%, не 10, не 20, 50. Когда они поймут, что за жилищно-коммунальные услуги нужно платить не 7, а 15-20% своих доходов, вот тогда начнут эти люди задавать вопрос, а зачем нам такая власть, которая обещала одно, а делает другое? Конечно же, власть может закрыть дырки вот за счет того, что получит валютную выручку от продажи госактивов. Она может закрыть дырки, получив кредиты, но это все краткосрочные меры. И вот те 700 тысяч человек, которые потеряли работу из-за валютного кризиса, конечно же, они создают достаточно серьезную угрозу для стабильности белорусского режима и социальной стабильности в целом. И, конечно же, на этом фоне может возникнуть хаотично некий популист-лидер, который начнет открыто бросать вызов Лукашенко, но идти не с какими-то определенными там прозападными ценностями во власть, а просто дайте нам обратно халяву, дайте нам обратно высокие заработные платы, мы хотим именно этого. Вот, и вопрос большой, хватит ли у Лукашенко политической воли и силы для того, чтобы противостоять вот таким иждивенческим настроениям и уже политизированным требованиям.
И скажите, пожалуйста, или в принципе вот иждивенческое настроение — это же одна из главных проблем, я думаю, любого постсоветского общества, и практически всегда приходится сталкиваться с ними, когда даже, скажем так, консервативно настроенная власть пытается провести негативные реформы. Да. Мы это можем видеть там на украинском опыте там 2004 и даже 2011 годов. Вот, все время это так. То есть никакие непопулярные меры, они обществом не принимаются. Они приводят к тому, что власть вынуждена потом в любом случае переходить на путь популизма, чтобы сохранить свои позиции. Не станет ли это вообще проблемой для Беларуси, как для экономического организма?
Сложно сказать. Видите, у нас одновременно несколько процессов идет. Подготовлена программа большой приватизации. И, в общем-то, особенно в регионах влиятельные группы, они присматриваются к потенциальной своей собственности. И получить здесь конкурента в виде неожиданных каких-то иностранных игроков они тоже особо не хотят, а и понимают, что если власть расслабится, то тогда здесь будет такой бардак, который пережила Россия в 90-х, чего никто особо не хочет сейчас. Есть другие схемы, на которые они надеются. Кроме того, очень многие люди здесь в Беларуси, они же выигрывают на кризисе. Вот Ярослав сказал про автомобили, которые ввезли и которые начнут перепродавать по гораздо более дорогой цене со второго полугодия текущего года. Но ведь кроме таких вещей, как автомобили, есть и огромное количество рублевых кредитов. В последние годы нашел потребительский бум, и кредитование было очень доступным. И те люди, которые решались брать кредит на какую-то крупную сумму, они, как правило, имели доход внешний. Они находили возможности его выплачивать. Сейчас они сильно выиграли. Поэтому мне кажется, что вот для экономической какой-то, ну, вот эти факторы и ожидания приватизации, и понимание необходимости сохранения сильного государства, и выигрыш какой-то отчасти некоторых активных социальных групп от кризиса, эти факторы, они являются вот той подушкой безопасности, что ли, тем жирком, который был накоплен всей системой за предыдущие успешные годы развития, и они пока сдерживают произрастание экономического валютного кризиса в экономический и дальше в политический. И это может быть долго.
Вот как вы оцениваете российскую позицию сейчас по отношению к Белоруссии? Вот это просто давление, или это уже стремление наконец избавиться от партнера с такими, который уже, так сказать, давно надоел своей вольницей такой? Ярослав, да, как это... Продолжайте.
Я думаю, что это все вместе взятое. В основном это идеологическое непонимание и неприятие вот того реальности, которая существует в Беларуси. Кому-то в России не нравится авторитарный стиль правления Лукашенко, кому-то социальная сфера развитая здесь, ну, кому-то просто эстетически здесь что-то не нравится. Но в совокупности мы видим два очень разные общества, белорусское и российское, и коммуникация между ними все меньше и меньше. Поэтому со стороны России, мне кажется, идет... Ну, какой-то устойчивой такой политики я не вижу, целенаправленной. Россия редко вообще где-то ведет целенаправленную внешнюю политику. Но вот в целом есть желание каких-то перемен абстрактных или попыток. И плюс еще что-нибудь там в мутной воде поймать.
А вы как считаете? Да. А вы как считаете, Ярослав? Вот в принципе, вот вы же видите, как реагирует российское общество на происходящее в Беларуси. Вообще нет опасности, что российские демократы, они начнут сочувствовать Лукашенко, который вот сейчас так сопротивляется Медведеву и Путину?
Ну, демократы скорее сочувствуют белорусам, потому что они понимают, что у Кремля нет добрых намерений по отношению к нашей стране. Буквально вот вчера был на конференции в Москве, и там дискурс российской элиты интеллектуальной, он разительно отличается от того, что есть у нас. Но в отношении интеграции, знаете, до сих пор они считают ошибкой независимость Белоруссии. Более того, они считают ошибкой независимость Украины. Вот. Позиция Кремля, скажем, вот Думу Верата в отношении Беларуси, она стала достаточно прагматичной и приобрела вот такой, сказал бы, среднесрочную перспективу. Во-первых, Кремль уверен, что он сейчас экономически полностью контролирует Лукашенко. После 19 декабря, в общем-то, Лукашенко оказался в самоизоляции, поэтому сегодня свобода маневра резко ограничена. Поэтому вот отсюда пошли предложения по поводу продажи МТС, Белтрансгаза, по поводу продажи Беларусь-Калия. На очереди еще 5-10 предприятий, которые действительно сегодня Лукашенко никому не может продать, кроме как российским олигархам. Следующим этапом после 2-3-летней распродажи белорусских активов может стать заключение определенных соглашений между руководством новым старым президентом России, вот, и Александром Лукашенко относительно того, каково будет будущее, следующее президента Беларуси. Ну, это будет обмен, безопасность, сохранение определенных активов, иммунитет, вот, на то, чтобы Лукашенко просто ушел. Такой, очевидно, сценарий возможен. Лукашенко тоже понимает опасность для себя такого сценария, поэтому он вот и думает о том, как все-таки разморозить отношения с Западом, отсюда обращение к МВФу. Вот, очевидно, готовится какой-то жест, который бы привел к освобождению политзаключенных. Без этого разморозка отношений с Западом будет проблематична. Но здесь еще вмешивается фактор личной неприязни между руководством наших стран. Вот, и как часто бывает, прагматизм уходит на второй план, когда эмоции бьют через край и начинают портить взаимоотношения между двумя странами. Поэтому вот коммуникация, согласен с Юрием, между Россией и Белоруссией, между гражданским обществом России и Беларуси очень мало, информации все меньше, и вот под такими критическими стрелами российских телеканалов белорусы все меньше начинают понимать россиян, вот, ну и это не приносит никаких позитивных результатов и может привести к ситуации, когда Лукашенко может сказать, это меня принудили российские наши партнеры к приватизации, поставили на колени, и поэтому он может воспрянуть как уже националистический лидер, а не как лидер вот этого союзного славянского братства.
Ну, а, кстати, Юрий, все время же предрекает Александр Лукашенко такой роли, он никак не становится таким лидером. Делает маневры, там, шаг, два шага вперед, два шага назад, шаг вперед, он скорее маневрирует, чем пытается кем-то таким стать. Я вообще не верю, что у него есть электорат для того, чтобы стать националистическим лидером, честно говоря.
И я не вижу электората для националистического лидера. Национализм – это же определенная четкая идеология. Она у нас связана с... Ну, определенными совершенно структурами и людьми. Эта идеология в Беларуси не может быть массовой. Это, ну, специфика белорусской культуры. А вот лидер, который бы защищал интересы белорусов как социума, как государства, может быть, как нации, именно вот в обычном смысле этого слова, безо всяких языковых идей.
вы считаете, что он и есть тот человек, которого белорусское общество воспитывает, выдвинуло из своих рядов?
Да. Да. Он, как он обращается напрямую к обществу, получает напрямую поддержку. И даже вот сейчас происходящие события, 5 месяцев идущий валютный кризис, вот со всеми проблемами, которые он вызвал, все это не привело к каким-то заметным политическим выступлениям внутри страны. Значит, он реально знает общество, и оно реально отвечает ему взаимностью.
Так, может быть, все-таки, Ярослав, тогда проблема в белорусском обществе, а не в белорусском президенте?
Основная. Дело в том, что белорусский президент, когда я говорю, что он станет националистическим лидером, он же будет отражать представления и мнения вот тех белорусов, которые даже по-русски разговаривают, которые не ездят в Европу, которые не понимают, что такое европейский парламентаризм. Эти люди, которые вот это, как говорят, тутейшие, они не хотят никаких там прорывов, ни космоса, им надо... грядка, им нужно некий там набор чарки-ашкварка, ну, конечно, в современном интерпретации, им нужны дешевые цены, им нужно, чтобы не было богатых, им нужно, чтобы все принадлежало народу. И вот в этом плане Лукашенко понимает, что вот он до определенного момента может на этом играть. Более того, номенклатура белорусская, это тоже в этом плане тутейшие, которые не хотят никакой конкуренции со стороны российских чиновников, российских бизнесменов. И вот сегодня, когда там я несколько раз встречался с российскими бизнесменами, которые говорили, что ну, уровень того, что мы можем предложить белорусским чиновникам, на порядок больше, чем то, что предлагают белорусские предприниматели. То есть здесь тоже может быть какой-то конфликт образовываться. Но белорусский чиновник скорее будет держаться за свою маленькую такую дачку и по выходным ездить на оформленной на своего друга, соседа или коллегу там Audi A8, чем продаст страну и пойдет по пути рыночных реформ, потому что это будущее для него вообще непонятно. В этом плане Лукашенко опять-таки стоит перед выбором. Либо оставаться вот в рамках этого вот ограничений электората вот этого тутейши, либо все-таки пытаться модернизировать страну и вести ее вперед.
Вы знаете, я вот не могу с вами обоими, честно говоря, согласиться, потому что мне кажется все-таки, что есть исторические процессы, понимаете? Вот люди хотят одного, а история диктует другое. Ну, в 1991 году, опять-таки, мы с вами это прекрасно видим, но большая часть советских людей хотела именно спокойной жизни, обновленного союза, улучшенной советской экономики, того, что невозможно было сохранить. Но они хотели. Но у них были люди, которые эти мнения выражали. Ну и что? Ну и где эти люди, и где эти желания? И вот в этом смысле, Юрий, ну да, вот Александр Лукашенко выражает это настроение. Ну и что? А как сохранить это настроение? Чтобы оно отвечало реальности? Ну, мы же сами тоже можем хотеть жить на, я не знаю, там на каком-нибудь замечательном острове, получать по 150 тысяч долларов ежемесячно и писать по одному комментарию политическому в неделю, да? Нет, в месяц. В месяц. Лучше в год. Но где человек, который будет выразителем нашего настроения, где его деньги?
Виталий, ну ему удается 17 лет. Раз ему удается 17 лет, значит, в этом есть какая-то логика.
Есть какая-то. Эта логика называется Россия. У этой логики это слово, из 6 букв.
Пускай будет называться Россия, но в самой России такого нигде нет.
Да, потому что если бы такое было для России, должна была быть 10-кратно увеличенная Россия, чтобы она ее так обогревала. Ты согласен?
Может быть.
Нету такой России для России, к сожалению.
Есть, почему вы, Виталий, есть же нефть, есть же газ, есть же много-много того, что, собственно, эксплуатируют вот те люди, которые управляют сегодня Россией. То есть, получается, они питаются за счет, собственно, вот матушки земли, а потом эту ренту каким-то образом распределяют, и часть перепадает в Беларуси. Но я сегодня вижу, опять-таки, вот действительно ограничение, тупик какой-то этого пути развития, и Лукашенко, опять-таки, должен будет балансировать. Он может еще балансировать за счет продажи госсобственности. Вот вы говорите, откуда он деньги возьмет. И вот, представляете, Керимов даст ему 15 миллиардов долларов, да, 15 миллиардов долларов закроет ему проблемы на ближайшие 2 года, вот, он попытается каким-то образом привлечь еще более мелких инвесторов, причем сделать так, чтобы привлечь и с Польши, и с Германии, и с Австрии, и с России, и Украины, и попытается в ручном режиме сбалансировать уже новую структуру экономики, которая будет более соответствовать требованиям.
Да, но тогда у Беларуси будет свой олигарх, который к тому же будет связан с российским руководством.
Он есть, да. Олигарх Беларуси. Еще не знаю, какой? Почему...
Нет, будет помимо Лукашенко, будет еще и Керимов олигарх, второй олигарх.
Да. Еще как.
Да.
Он-то не будет, потому что, знаете, даже если сравнивать, даже если он будет владеть белорускалием, белорускалием это явно не даже не 2% белорусской экономики, причем без политической власти. Ходорковский в России был более значимой фигурой, вот, но он попытался идти во власть. Керимов, я думаю, не будет идти во власть, даже не будет пытаться делать белорусскую власть, если только ему не скажут с Кремля.
Послушаем звонок последний уже сегодня. Вячеслав из Москвы. Здравствуйте, Вячеслав.
Добрый вечер. Я хотел согласиться с Виталием Портниковым о том, что все упирается гражданина бывшего Советского Союза, гражданина России, Украины, Беларуси. Процессы на самом деле очень схожи идут. Что касаемо Беларуси, ясное дело, что в конечном итоге России никогда не позволят завалиться Лукашенко, поскольку если это случится, сразу начнутся какие-то, какая-то конкуренция политическая начнется. Так что рано или поздно Лукашенко дадут, как говорится, соломинку, он за нее уцепится. Вот. А происходит это все, потому что не было у нас десоветизации. Советский Союз Ельцин развалил для того, чтобы взять власть у Горбачева, вот, а советскую власть ее никто не отменял. Мы все советские, мы как были совками, мы неизвестно, мы 100 лет еще были. Вот смотрите, Грузия и Прибалтика. Вот. Там никогда не было советской власти в нашем, так сказать, славянском понимании. Не совсем, так сказать, другая жизнь сегодня. Это другие цели в обществе. Я думаю, я полностью согласен с Виталием Портниковым.
Я поблагодарю за поддержку и понадеюсь на то, что десоветизация все-таки состоится. Я, кстати, почему-то считаю, что белорусское общество более к ней склонно, чем многие другие. Поблагодарю наших гостей. Заместитель председателя Объединенной гражданской партии Беларуси, экономиста Ярослава Романчука и директора Минского центра по проблемам европейской интеграции Юрия Шевцова. Спасибо, господа, что были с нами в сегодняшнем эфире. Про эфир этот провел Виталий Портников, продюсер Михаил Косторов. Андрей Шарый сейчас подведет итоги дня в программе «Время свободы». Итак, основные темы выпуска. В Москве застрелен бывший полковник Юрий Буданов, отбывший срок наказания за убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Каковы основные версии этого убийства? Пророщенная соя – наиболее вероятный источник опасной кишечной инфекции, сообщили немецкие эксперты. Когда Москва отменит запрет на поставки свежих овощей из Евросоюза? И завершение саммита «Россия-Евросоюз» в Нижнем Новгороде.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Застрелен бывший полковник Буданов. Подробности в онлайн-режиме.
Комментарии экспертов.
Политолог Дмитрий Орешкин. Повторит ли новый российский рок судьбу старого советского?
В блогах «Свободы».
Михаил Коваль. Как чувствует себя в Америке человек, потерявший ноги?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».